Продолжаем разговор. Мне тут справедливо указывают, что не была она и с ним женой Генри Миллера. Я не говорю, что она была женой. Она была его подругой. Назовем это любовницей, если вам больше нравится. Замужем она была за каким-то американцем. Это... Сейчас нет времени проверять. Но, тем не менее, связь наличествовала, влияние тем более. Вопрос от Лизы. Кто вы, если не либерал, и кто либерал, если не вы? Не против же вы незыблемости прав и свобод человека, если не секрет, конечно. Да нет, Лиза, какой секрет? Просто у вас странное представление о либерализме, как вообще у всех. О либерализме у всех странное представление. Почему-то считается, что либерал – это тот, кто защитник прав и свобод человека. Да нет, это, знаете, защитников прав и свобод человека очень много среди убежденных консерваторов. Либерал – это тот, кто считает нужным минимизировать влияние государства в экономике и частную жизнь граждан. А антропоцентризм, вот так это называется, это совершенно особая статья, и это бывает присуще и самым отчаянным консерваторам. И, кстати говоря, я не знаю, вот Айн Рэнд – это либерал или консерватор? Она либертарианка, это совсем другое. И для меня права и свободы человека, они, конечно, незыблемы, но они не самоцельные. Для меня человек не есть мерило всех вещей. И я не думаю, что все можно сделать ради жизни. Здесь я стою на позиции Хвеллера, который говорит, что жизнь, которая стоит выше всех ценностей, на самом деле не стоит ломаного гроша. Вынужден с этим согласиться. И, понимаете, не все... Есть вещи, которые хуже смерти. Вот так мне кажется. Есть вещи, которые гораздо хуже смерти. И не обязательно это бесчестие. Это, ну, много чего. Поэтому для меня мерилом всех вещей человек не является. Расскажите про книгу «Толстой и Достоевский» имени Мережковского. Прочитал ее не так давно. Во многом пересмотрел свои взгляды на Толстого. Мучит вопрос, насколько эта книга субъективна. Сохраняется ли до сих пор разделение духа и плоти? Если Достоевского в 20 веке воплотил Солженицын, кто воплотил ясновидца плоти Толстого? По скриптам. Готовясь к лекции по Балабанову, посмотрел «Груз-200», избегал я этого фильма, нервничал, но решил, что пришло время. Ударило сильно. Чувствуется зловещая митерлинковщина в этой картине. Слишком про нас. Спасибо. Приезжайте в Новосибирск. В Новосибирск я готов приехать куда угодно. Все-таки родина жены. Потом многое меня связывает с этим городом. Очень много всего. Как может, в общем, судить пристрастный читатель лирики моей. Всякое там, типа, сердце мое улетело в Новосибирск и прочее. Многое связывает меня с этим городом. Я его люблю, и если вы меня позовете в Академ с докладом или просто в гости, я приеду. Через сайт Прямая.ру со мной легко связаться. Что касается книги Мережковского «Толстой и Достоевский». Про «Груз 200» буду подробно говорить в ходе лекции. Что касается книги Мережковского «Толстой и Достоевский». Ну, она действительно построена на довольно простой дихотомии. Мне кажется, что эта книга очень многословная, прежде всего. Невзирая на замечательные прозрения Мережковского, ну, знаете... 500 страниц писать о том, что Достоевский – это тайновидение плоти, а Мережковский – это воплощение духа, то есть Достоевский – воплощение духа. Мне кажется, что мысль не стоит размазывания на такое количество страниц, хотя лучшее, что сделал там Мережковский, это очень тонкий анализ приемов, с помощью которых написана Анна Каренина. Тончайший, понимаете? Просто вот два было великих открытия, две великих работы об этом романе. Лекции Набокова, где Набоков доказался о рассинхронивании времени, об синхронности времени Анны и Левина, как о великом художественном приеме Толстого, думаю, интуитивно нащупанном, но прием такой имеет место быть. И вторая великая работа – это, конечно, Толстой, Достоевский, Мережковского, где лейтмотивы Анны Карениной, композиция романа впервые разобрана исключительно полно. А Достоевском там ничего особенно интересного нет, потому что Мережковский, мне кажется, все время смирял себя. Он не любил Достоевского сильно, не любил его в особенности за любование патологией. Не любил его еще за то, что в свое время Достоевский о его стихах отозвался довольно скептично. Я, кстати, не могу не вспомнить в этой связи стихотворение Кушнера, очень смешное, про то, как, значит, Достоевский ругает Мережковского. «У мальчика слезы вот-вот из-под век покатятся, боль и обида какая, страдать и страдать, молодой человек, нельзя ничего написать, не страдая, а русская жизнь тарантасу подстать, неслась под откос, неуклонно и круто». Конечно, нельзя ничего написать, и все-таки очень смешно почему-то. Вот молодец Кушнер, потому что призывы к страданию в русской жизни – это действительно смешно. Конечно, работа Мережковского в большей степени о Толстом. Толстого он любил, понимал, тяготел. летел к нему. Вот как он совсем, по-моему, не понимал Чехова, так он глубоко и точно понимал и интерпретировал Толстого. Все, что там сказано о Достоевском, это попытки замаскировать ярый скепсис по отношению к нему, потому что, ну, все, что сказано там у Мережковского, выразил гораздо точнее и четче Толстой в своем диалоге с Горьким. Он сказал, буйной плоти был человек, сказал он Достоевскому. И когда нервничал, то весь шишками ходил. Да? Вот это очень чувствуется. Да. После очередного просмотра фильма «Чаплина. Огни большого города» остался вопрос, верит ли Чаплин в прозрение людей или Горько иронизирует над чарами великих людей. Ну, конечно, Горько иронизирует. Иначе бы мы Чаплина не любили. Если бы не этот горько-соленый, да, или кисло-соленый синтез сентиментальности и насмешки, не значит, что «Огни большого города» – это все-таки комедия. Причем комедия, пародирующая очень многие штампы, и финальный вот этот Чарли, который крутит цветочек, понимаете, у него в глазах вся тоска и весь скепсис 20 века. Вот за это мы любим Чаплина. И, кстати говоря, и новые времена тоже, мы не должны обманываться относительно идиллии, которые там есть. Помните, там вот эта сцена будущего рая, где Чарли срывает виноградину, растущую там бесплатно при коммунизме. Ну, это очень здорово, и, конечно, Чаплин великий насмешник. Я думаю, что лучший фильм Чаплина – это все-таки «Мсье Верду», как считал и он сам. Кто для вас Мишель Монтень? Ну, как вам сказать? Стилистика Монтеня меня всегда привлекала больше, чем его мысли. Он для меня образец сдержанности, благородства, бесстрашия, бесстрашия метафизического в том числе. Но он никогда не был моим, понимаете, советником. Может быть, потому что Роджер Бэкон с его, так сказать... Нет, не Роджер, сейчас подождите. Сейчас я уточню это дело. Ну, так или иначе... Вот он, любимый Фрэнсис Бэкон, который мне попался раньше, да, он для меня больше значил. Попался, потому что была дома серия летпамятников. И опыты Бэкона, они мне нравились чрезвычайно. Впрочем, Роджер Бэкон тоже по-своему замечательный человек. Просто он не писал опытов, к сожалению. Да. Он был всего лишь философом и алхимиком, и предположительно автором манускрипта Войнича. И Фрэнсис Бэкон, и в огромной степени, наверное, Блейк. Ну, вообще, британская традиция мысли мне нравилась больше, чем французская. Может быть, меня отпугивало в методах, то есть в опытах Монтэня, меня отпугивало то, что я прочел их лет 12-13, когда человек еще, конечно, до этого не дозрел. Но почему-то мне казалось всегда, что это как-то, ну, слишком от меня далеко. Лично меня это никогда не задевало, и поэтому уж что поделать, всех любить не будешь. Кто для вас Мишель Монтень? Да, ответил. Расскажите о книге Шрайера «Бунин и Набоков». Ну, это дельная довольно книга. Максим Шрайер, это, если мне память не изменяет, это сын Давида Шрайера Петрова, известного российского поэта и прозаика, эмигрировавшего. Ну, книга «Бунин и Набоков», она не содержит никаких революционных открытий, потому что это довольно компилятивная работа, компилятивная в том смысле, что самое интересное в ней – это цитаты из переписки Бунина с Набоковым, впервые, по-моему, там достаточно полно проанализированные, и сопоставленные текстов. В принципе, из этой книги явствует только одно, что Бунин был упорным и закоренелым атеистом, а Набоков искренне и радостно верил в то, что в мире есть место чуду. И поэтому отношение Набокова к Бунину было, что ли, более снисходительным, более веселым, более радостным. А на Бунин, ну, он со старческой злостью и завистью к нему относился. И нельзя не признать, что очень многие поздние определения Бунина, они грешат не столько субъективностью, не столько даже, в общем, скепсисом старческим, они грешат полным непониманием набоковского дара. Дара очень светлого и жизнерадостного. Ведь это надо было быть Буниным, чтобы Набокову предсказать, вы умрете совершенно в одиночестве. Из-за того, что Набоков не любил задушевных разговоров под водочку и селёдочку, нельзя же сделать из этого вывод, что Набоков был холодным человеком. Да Набоков один из самых теплых и светлых русских писателей. Ну, вспомните вы Лика, вспомните вы «Истребление тиранов», да вспомните музыку. Ну, мало ли у него рассказов, наполненных самой живой, самой яркой нежностью. И я уж не говорю о том, что вот оба они были мужьями двух вер, фанатично им, так сказать, служивших. Веры Бунина и Веры Набоковой. И, ну, мрачно, конечно, это, наверное, не надо этого говорить, но посмотрите, как плохо сложились в результате отношения Набокова, то есть отношения Бунина со своей Верой Муромцевой, и какая идиллическая райская жизнь у Набокова с Верой. Мне, кстати, одна вот девушка очень умная пишет регулярные письма, и вот она говорит: я прочитала переписку Набокова с Верой, и я не верю, что он ее любил. Слишком все ровно. Ну, понимаете, это такое вот русское представление: не бьет, значит, не любит. Набоков очень любил Веру. И Вера, как идеальный женский образ, присутствует в его текстах. А многие говорят: нет, он любил только Ирину Гваданини. Ну, почему? Почему он готов любить только безнадежную страсть и уважать только беззаконие? И на самом деле он действительно любил Веру. Ну, вот вы не поверите, но такое бывает. Встретил, полюбил, прожил идиллических 60 лет. Ну, бывает. Ничего, ну, там 50. Ничего страшного. И мне кажется, что Набоков даже во всех своих человеческих проявлениях, я не говорю о прозе, гораздо, так сказать, более гуманный, духоподъемный, чуждый совершенно старческого эротизма, который так взбесил его в «Темных аллеях». Но и в жизни своей просто Набоков помог большему количеству людей. Он вообще распространял вокруг себя ровный свет. И все разговоры о его холоде, о его снобизме, от кого они исходят? От Зинаиды Шаховской? Ну, наверное, Зинаида Шаховская заслужила то отношение, которое ей Набоков продемонстрировал. Если бы такая женщина на моем пути встретилась, да, не думаю, что я бы смог с ней быть так сдержан, простите за параллель. Да? Ну, Зинаида Шаховская была действительно известна антисемитизмом. Что вы хотите от Набокова? Нравятся ли вам вокальные циклы Георгия Свиридова, в особенности «Нести осенний блок»? Вот я в Штатах сейчас передаю, кстати, радостно привет Якову Касману, замечательному пианисту, с которым я подружился в этот приезд в Бирмингеме, штат Алабама. Значит, привет, Яша, и привет всем вашим. Тем более, что ваша жена, насколько я знаю, работала на «Эхе» одно время. Но что я могу сказать? Мы как раз имели довольно бурную дискуссию о том, как следует относиться к Свиридову. Вот мы оба с некоторой такой робостью признались друг другу, что мы Свиридова любим. А в особенности, конечно, циклы «К метели» и классический цикл «К время вперед». Можно сколько угодно говорить о том, что Свиридов – это пошлость. Но мелодия «Душа музыки» – это сказал не кто-нибудь, а Шостакович, не самый мелодичный композитор XX века. Свиридов во многих отношениях ученик Шостаковича, ученик, в общем, в свое время любимый, потом уже с ним разошедшийся. Мы можем как угодно плохо относиться к свиридовскому эпистолярному и дневниковому творчеству. Это довольно сложные тексты, восторга они у меня не вызывают. Как и его, значит, жидоборчество, как и его крайний консерватизм в эстетических суждениях, ничего там хорошего нет. А только такое отталкивание от всего нового, это не делает художнику чести. Но ничего не поделаешь, у Свиридова есть гениальные музыкальные сочинения. Музыка «К времени вперед» швейцаровскому и музыка «К пушкинской метели» – это великая музыка XX века. Что касается вокальных циклов, значит, мне не нравится его вокальный оратории на стихи Маяковского. Совсем не нравится то, как у него звучит Пастернак. Я считаю, что «Снег идет» гораздо лучше написал Сергей Никитин, прости господи. Хотя, может быть, к пастернаковскому замыслу ближе Свиридов, потому что у Пастернака «Снег идет» – это довольно тревожное, довольно мрачное стихотворение. Это время засыпает нас, погребает нас под собой. И у Свиридова поймана эта интонация. Такое ангельское, холодное ангельское пение – это неплохая вещь. Что касается вокальных циклов на стихи Блока, мне кажется, что на Блока невозможно музыку писать. Не потому, что Блок сам по себе музыка, а потому, что у Блока нет зазора между формой и содержанием, некуда втиснуть нож. Музыка возникает там, где есть противоречие, где есть, скажем, идиллическая форма и мрачное трагическое содержание. Но это, кстати, очень часто у Акуджавы, почему он и был песенником по природе своей. А у Блоку, как бы, ну, понимаете, с Блоком нечего делать, музыканту. Там, ну, разве что попробовать спеть самые романтические его стихи на какой-нибудь брутальный блатной мотивчик, но боюсь, что вот в этом, хотя в этом будет, конечно, противоречие, но в этом не будет как бы уважения к оригиналу. Поэтому на Блока музыку писать, по-моему, бессмысленно. Он сам музыка. На Есенина, мне кажется, тоже бессмысленно, поскольку он во многих отношениях Блока ученик, и Блок сам о нем сказал: стихи свежие, чистые, голосистые и многословные. По-моему, музыка на стихи Есенина всегда подчеркивает их водянистость. Хотя есть удачные, конечно, экземпляры и удачные пробы. Посоветуйте авторов, чей стиль схож с Евгением Дубровиным. «В ожидании козы» и «Билет на балкон» тронули меня. «Племянник гипнотизера» и «Дивные пещеры» – приятные и легко читаемые вещи. Но я не буду говорить про этого писателя. Это был так, ну, это просто потому, что это долгий, на самом деле, разговор. Евгений Дубровин – это такой советский сатирик, ну, добрый сатирик, лирический. «В ожидании козы» – прекрасная вещь, она самая популярная у него. Что можно почитать того же типа? Леонида Лиходеева, вот «Я и мой автомобиль», например, Варвару Карбовскую, вот этих авторов. Тоже советских, человечных, гуманных сатириков. Лазаря Лагина какие-то вещи. Про Лагина я буду отдельно говорить, но я бы вот прежде всего рекомендовал бы Лиходеева, конечно. В общем, Абриутов читать газеты и говорить о политике считалось дурным тоном, однако в своем творчестве они через призму абсурда смогли отразить уже жизни в 30-е годы. Как бы реагировали на происходящее сегодня Хармс, Веденский, Заболоцкий и другие? Писали бы блоги в интернете или сознательно изолировались бы от всего мира? Я не знаю, в какой степени сознательно, но движению чинарей или Абриутов вообще, ну, не случайно же они чинари, именно потому что этим подчеркивается иерархичность, и их позиции, и их взглядов, и искусство вообще, им была присуща некая важность. Понимаете, важность, которая есть в их разговорах, записанных Липавским, Друзкиным, которая есть в переписке Хармса, чинность. Это не чинность такой иерархической структуры, это чинность, скажем, скорее духовной иерархии, недопущение низкого в круг своих забот. У Герасимовой Ака Умка в очень забавной и при этом очень точной диссертации о природе смешного у Абриутов подчеркнуто, что смешное не входит в их задачи. Это побочный эффект. Комического эффекта Абриуты не хотят иметь в виду. Этот эффект возникает от отстранения, от предмета, который увиден без флёра ассоциации. Абриуты не острят. Вот что важно. Чем бы они занимались сегодня? Ну, скорее всего, они бы сидели, как сидели они в 30-е годы, потому что такая фигура, как Хармс, ну, это просто ходячий экстремизм. Тем более, что, ну, это отдельный вопрос, в какой степени игра Хармса была таким еврейновским театром для себя, в какой степени безумием, в какой степени синдромом навязчивых ритуалов, обсессией. Такой Лидия Гинзбург, которая видела однажды, просто как в соседней комнате Хармс приготовлялся ко сну, проделывал сложную систему молитв, поклонов, ритуалов, была уверена в том, что, в отличие от невротика Мандельштама, Хармс был полноценным систематическим безумцем. Это безумие предполагало, конечно, определенную аутичность, определенную невосприимчивость к политике. Да и кто такая политика, чтобы Хармс на нее отвлекался? Его интересовали страсти по Матфею. Да? Вот они все были специалистами по Баху. Что мы можем сказать об отношении Баха к современной ему политике? Бах – это человек, который мирами двигает, и что ему политика? Просто люди эти в силу своего особенно чуткого, особенно внимательного отношения к реальности, не могли не почувствовать воздуха времени. Ведь трудно найти большую повесть, лучшую повесть о 30-х годах, чем «Хармсовская старуха». Вот я помню, мне Валерий Попов когда-то сказал, что он одновременно прочел «Старуху» и «Московскую улицу» Ямпольского. И вот все ужасы тоталитаризма, описанные Ямпольским, бледнеют перед рациональным страхом старухи. Вот это ужас эпохи Хармс запечатлел лучше, чем реалисты. Поэтому, конечно, они отразили бы этот ужас, но отразили бы его крайне опосредованно в такой вот хармсовской кавкианской, кавкианской, я бы рискнул сказать, абсурдистской форме. Ну, это, понимаете, как вечный вопрос, да, в какой степени можно назвать Кафку политическим писателем? Конечно, нет, он просто предрек фашизм, но предрек-то он его, исходя из высокого иудейского такого закона, из полного бесправия человека в мире, а фашизм только частный его случай. В середине фильма Пазолини Декамерон, как точка опоры, новелла об убийце, который на предсмертной исповеди выдал себя за святого. Это циничная шутка, или Пазолини и Боккаччо думают, что вера спасет и последнего грешника. Андрей, я не рискну вам ответить. Я не знаю. Потому что явно Пазолини и Боккаччо не могут здесь стоять через запятую. Боккаччо – это человек Возрождения при всех своих заблуждениях, противоречиях и чем хотите, и при всем игровом характере Декамерона. Боккаччо все-таки более известен как автор трактатов, ну, известен современникам, как автор трактатов о природе права. А Декамерон – это шутка гения, которую он сам всерьез не принимал. И другое дело, что только она от него и осталась. Что касается Пазолини, то это великий провокатор, который допровоцировался до того, что его убили по окончании работы над Сало. Поэтому я думаю, что эта история для Боккаччо значила одно, а для Пазолини другое. Нападение на школьников и Улицкую, конечно, за пределами добра и зла, но и та волна упражнений в злословии в адрес нападавших со стороны либеральных спикеров тоже за рамками. Понятно, что эмоции зашкаливают, но для Нода все это божья роса, а спикеры в первую очередь замазывают себя, а в итоге, точнее, жестче, чем Венедиктов, назвавший это просто фашизмом. Так никто и не выступил. Я же говорил вам о том, что я понимаю под фашизмом. Под фашизмом я понимаю sinful pleasure, греховное наслаждение, сознательное преступление нравственного закона, глумление над тем, кто слабее. Глумление над стариками и детьми тоже входит в это понятие. Но насколько люди из НОДА могут понимать, что они преступают закон и мораль, я не в курсе. Думаю, что у них нет вот этого наслаждения своей преступностью. Думаю, они просто за деньги сделали то, что им приказали. То есть это не дотягивает даже до фашизма. Что касается вот этой вашей логики насчет того, что, конечно, они плохо облили зеленкой, но и те, кто их осудили, тоже вышли за рамки добра и зла. Простите, это мне напоминает классический анекдот. За что ваш песик нашего кролика задрал? А зачем ваш кролик на нашего песика фыр-фыр сделал? Понимаете, ну это, ну, одни люди облили зеленкой детей и немолодых заслуженных писателей. А другие люди об этом как-то отозвались. И вы ставите их на одну доску. Да, они хорошо. Наверное, они обидели этих школьников. Да, наверное, вот тех, которые обливали. Ведь это молодые люди. Да, ну, это за гранью, за рамками. Зачем же так их огорчать, на самом деле? У них же есть родители. Им тоже, наверное, больно. Простите меня, но я вот такого уравнения не принимаю. Для меня любое действие, связанное с физическим насилием, подлежит любой словесной интерпретации. Понимаете? Если люди кого-то оклеветали, допустим, да, или спровоцировали погром, или грубо солгали, то об этих людях можно сказать любые вещи. В данном случае сдержанность, на мой взгляд, излишняя. В своем романе «Новый сладостный стиль» Аксенов изобразил героя, который любит очень сильно и интуитивно знает все о своей любимой, все ее тайны. Герои достигли такой близости, что не могут жить вместе. Такое впечатление, что Аксенов сам не понимает, что им делать. Нужно ли притушить слишком сильную связь? Вопрос не праздный, потому что действительно у того же Валерия Попова, когда он отвечает на вопрос, почему они с героиней двух поездок в Москву не могут жить вместе, он отвечает: в нас преграда. Мы боимся не сохранить этот же уровень силы. Ну, ребята, это надо уметь, понимаете, счастливая любовь требует больше усилий, чем несчастная. Потому что в счастливой надо все время придумывать, что дальше делать вместе. Нужно заниматься какой-то совместной работой или углублять взаимные познания, выстраивать какую-то драматургию. Ну, с другой стороны, понимаете, счастливая любовь, это у меня было когда-то такое, вот, а счастливой любви не бывает совсем никакой. Счастливая любовь – это в известном смысле такое допущение. Бывает очень высокая степень совпадения. Бывает, да. Но это не значит, что вы похожи, и это не значит, что вы сможете жить вместе. Люди вообще вместе жить не могут. Это всегда преодоление определенного барьера. Я помню, как Нонна Слепакова мне говорила, да, там, я люблю мужа страшно, я люблю мужа больше, чем кого-либо когда-либо, но я не могу иногда отделаться от ужасной мысли, что по дому рядом со мной ходит другой человек. Это у него выражено в одном стихотворении, да, там «Для нас двоих соседа нет и нету никого». Вот этот ужас вот этот, где что «За нашим домом в темноте следят 100 000 глаз, ночные бабочки и те из тьмы глядят на нас». Даже если вы живете вдвоем с человеком, ужас этого сожительства, он все равно неотменим. Это все равно другой человек. Это помните, как Чебурашка в классическом анекдоте, когда он входит в ванну, там плещется Гена, Чебурашка в ужасе кричит «Крокодил!» Понимаете, ну, даже любя Гену, он иногда вдруг понимает, что это крокодил. Поэтому не думайте, что счастливая любовь скучна. Счастливая любовь сулит вам преодоление множества сложнейших вещей. Несчастная, там все понятно, там надо завоевывать другую. А, ну, та, которая от вас отворачивается. А когда вам надо сделать так, чтобы с вами было не скучно, а очень любимый и любящий, вот тут действительно проблема. Это многие головы на этом сломали. Мы вернемся в студию через 3 минуты.